В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Как известно, в 50-е и 70-е годы прошлого века примечательным культурологическим явлением в Ленинграде были литературные объединения «ЛИТО». В них стекались творческие молодые люди, связанные горячим интересом к поэзии, к литературе. Более 30 лет подобным литературным объединением в Доме ученых руководил Юрий Григорьевич Слепухин, писатель, столетие которого предстоит в следующем году. О его судьбе, человеческой и писательской, рассказывает Наталья Александровна Слепухина, генеральный директор благотворительного фонда имени Юрия Слепухина «Лучшие книги библиотекам».
Ну, его отец донской казак, поэтому не случайно он родился именно в Ростовской области. А потом его отец был агрономом, он был главным агрономом Северного Кавказа, и они переезжали по роду его службы в Пятигорск, в Ставрополь. И вот когда он уже взрослел и становился подростком, они как раз жили в Ставрополе. Начало 40-х годов, то есть 41-й год, война, и Ставрополь очень быстро оказался в оккупации, и семья Юрия Григорьевича оказалась тоже в оккупации. Они пережили эту оккупацию, в 44-м году их отправили в Германию в качестве остарбайтеров. И они попали в немецкие трудовые лагеря в Германии. Они уехали всей семьей. Так получилось. Мама Валентины Ивановны, она была из польских дворян. Польско-русско-украинская семья. Она была рудковская бабушка. Она с ними не могла уехать. Ее просто не взяли, потому что она уже была старая. Они были заинтересованы в этом. Валентина Ивановна, мама Юрия Григорьевича, она была женщина очень волевая, очень такая организованная. Она смогла как-то так вот сплотить всю семью, что они вот не растерялись во время войны, во всех этих перипетиях страшных.
А сколько всего было детей?
Двое. Юрия Григорьевича и его сестра Ирина. Ирина была еще маленькая, а Юрия Григорьевича было 16 лет. И перевезли в Германию. Там они сначала трудились на всяких заводах, в Руре и так далее. А потом они попали в сельскохозяйственную усадьбу. Вот, а оттуда их освободили союзники. И союзники перевезли в Бельгию. Когда перевезли в Бельгию, то там они познакомились с представителями первой волны русской эмиграции, которые их просто выкрали.
Что значит выкрали?
Так вот выкрали, потому что союзники их освободили и передали в советский лагерь, который располагался на территории Бельгии. И, в общем-то, они так свободно-то не могли особенно ходить и ждали решения своей судьбы. А русские эмигранты обратились с просьбой, что мы хотим показать им Бельгию, хотим пообщаться, все, их отпустили. Их отпустили, и они уже не вернулись назад. Почему? Потому что возвращаться после такой биографии, оккупации, немецкие трудовые лагеря, да еще если учесть, что практически половина, даже больше половины родственников сидели в лагерях здесь, в СССР, то возвращаться было достаточно опасно. И поэтому они остались в Бельгии, сменили фамилию Кочетковых, они были Кочетковыми, на фамилию Слепухины, это была фамилия их родная, но фамилия бабушки со стороны мамы. И они остались на 2 года в Бельгии.
Почему только на 2 года?
Европа была настолько разорена, что они не могли своих-то граждан прокормить нормально, дать работу и так далее. Надо было работать, надо было как-то выживать. И очень многие после пребывания в Бельгии, в Голландии, ну кого куда, перевезли союзники тогда, они уехали в Аргентину. Переезжают в Аргентину, а если учесть, что в Бельгии Юрий Григорьевич не терял просто так времени, он активно учился, во-первых, он всегда очень много читал, во-вторых, вот это вот кружок «Белая эмиграция», где вел лекции граф Апраксин, такие вот культурно-просветительские для представителей второй волны эмиграции. Русские люди всегда друг друга в те времена, они как-то очень тепло принимали и очень большое участие принимали в судьбах друг друга. Он вел кружок такой, Юрий Григорьевич посещал этот кружок, посещал библиотеки, учился. Еще в Бельгии он вступил в НТС, Народный трудовой союз. Это солидаристы, это вот такое вот целое направление жизни, политической жизни и общественной жизни русской эмиграции, которая болела душой вот за Россию и думала о том, как же все-таки сделать, чтобы все в России это было хорошо. Но они были ограничены тем, что вернуться никто из них практически и не мог, потому что тогда возвращаться в Россию было очень сложно и трудно. Он вступил вступил в этот Народно-трудовой союз. И уже приехав в Аргентину, он уже был человеком, достаточно сформировавшимся в политическом и общественном смысле. Он приехал туда и возглавил там молодежное движение НТС. Он был одним из руководителей вот этого всего молодежного движения НТС в Латинской Америке, Юрий Григорьевич. Вот. Ну и работал, конечно, очень много работал, потому что надо было обеспечивать семью.
А что он делал?
Вот он получил образование 8 классов. В нем было так много всего заложено, кроме самообразования, которое вот шло у него через книги, я имею в виду такого интеллектуального образования. У него еще были золотые руки. И он в Аргентине работал и разнорабочим, и механиком, и электриком. И ему все это давалось. То есть он даже, как он мне говорил, получал зарплату больше, чем главный инженер завода какой-то кондитерской фабрики. Почему? Потому что он больше умел. Несмотря на то, что у него было вот такое вот от Бога вот дарование. Он все, если за что-то брался, он все это понимал и умел делать. Он все умел делать своими руками, но в то же время он все время был одержим вот этой вот мыслью о России. Действительно, он был одержим этой мыслью. И действительно, ностальгия – это не пустой звук для него и для многих иммигрантов. И действительно, он стал писателем в основном благодаря тому, что его мучила тоска по родине та самая. Он начал писать свой «Перекресток», свой первый роман. Он начал писать именно для того, чтобы вспомнить вот этот довоенный быт своих школьных товарищей, вот эту жизнь в России. Он начал писать «Перекресток». И когда он показал дома то, что он начинал писать, его мама, которая, как он в одном из посвящений написал, другу незаменимому помощнику, матери он посвятил это. Она ему сказала: Юрка, тебе надо писать.
И это все в Аргентине
происходит? Это все в Аргентине, да. Он начал писать в Аргентине.
И сколько лет там они живут?
Ой, 10 лет. 10 лет вплоть до 20-го съезда. Как только случился 20-й съезд и появилась возможность. Ну, Юрий Григорьевич в одном из своих интервью сказал, я когда это услышал, то спросил представителя посольства, это правда? Он говорит, правда. И тогда он решил вернуться на родину.
Но как же растворился этот страх?
Да у него страха не было.
Не было.
Юрий Григорьевич вообще это действительно личность совершенно уникальная. То, что это вот личность, которая, как говорят, поцелован Богом, вот он был, понимаете, им поцелован. Он был очень светлым человеком. Он был очень позитивным человеком. Он был очень деятельным человеком. Очень добрым человеком. У него страха не было. Ну, просто были какие-то обязанности перед семьей и опасения за семью.
Но ведь все знали, что хватают, арестовывают, сажают, лагеря и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е. И тем не менее вся семья, они решаются переезжать,
да,
сюда?
Да, они решаются переезжать. Первое вот такой звоночек был, это когда умер Сталин. Там было невероятное ликование, его сестра в воспоминаниях Ирина описывает. Все радовались, что закончилась вот эта вот эпоха. А потом, когда прозвучал 20-й съезд. Он до этого, его библиотекарь Основская, она описана в «Южном кресте» как Сосновская, на самом деле это Основская Надежда Аркадьевна, библиотекарь в Буэнос-Айресе, куда ходили вот многие
русская
мигранты.
Библиотека.
Русская библиотека, да, она из бывших первой волны эмигрантка, то она познакомила Юрия Григорьевича с представителем нашего консульства в Буэнос-Айресе, некто Гармашов. В романе он был Машов. И Юрия Григорьевича никто, как говорится, не сватал, не говорил, вот, приезжайте, хотя очень многих сватали. И он тоже не просился, что вот, мол, возьмите меня назад. А просто у него была возможность из первых уст услышать, насколько это правда. И когда вот Гармашов подтвердил, что да, правда, и 20-й съезд, это правда, и действительно перемена, Юрий Григорьевич сразу подал документы на возвращение. Хотя ему эмигранты, он опять же вспоминал, Юрий Григорьевич, говорили, смотри, Слепухин, попадешь в Сибирь. А он говорил, а вот я думаю, что не попаду. Он как-то поверил очень во все эти перемены. И не попал. Я когда услышала эту его фразу в интервью, я сказала, ну что ты говоришь? Он же, думаю, в Сибирь можно попасть всегда и в любой момент.
И они возвращаются своей семьей, но да. Им не разрешают жить ни в Ленинграде, да. Ни в Москве.
Причем они возвращаются даже не всей семьей. Отец приехал через 1,5 или через 2 года, Григорий Пантелеймонович. Почему? Потому что он, как глава семьи, семье все-таки понимал, что да, может быть, и попадут в Сибирь. Тогда бы он остался на Западе, он бы мог поднять какой-то крик по этому поводу. Какая-то защита. Вот как глава семьи он сам принял решение. Они там жили очень прехорошо, кстати, в Аргентине. Материально у них не было никаких недостатков. А вот именно было вот желание вернуться на родину, потому что Юрий Григорьевич, тем более, он уже начал писать. И он писал и на русском, и на испанском языке. Но он хотел быть именно русским писателем. Писать на русском языке, быть, так сказать, в своей атмосфере, со своим народом. И писать о своих проблемах.
При том, что он уехал мальчиком в 16 лет.
Но он же был воспитан на русской классической литературе. Он читал, начиная с 4 лет.
Испанский язык стал родным?
Нет, родной язык у Юрия Григорьевича был один. Это русский. Но он в совершенстве владел испанским языком, английским языком, французским языком, португальским языком, польский, украинский. Да, им не разрешают жить ни в Москве, ни в Ленинграде. И поэтому Юрий Григорьевич должен был выбрать вот какой-то вот город не такой известный. Они выбирают Воронеж, как глубинку. Раньше никогда там не были. Воспоминания Ирины Григорьевны. Она-то воспитывалась уже полностью там, Бельгия, Аргентина. Она в Бельгии ходила в колледж. В Аргентине там первые балы пошли и так далее. То есть она вот выросла там, она сформировалась там. И вот такая вот тропическая бабочка, которая вышла на вокзал в Воронеже. Во-первых, хмуро, идет дождь. Все в одинаковых серых каких-то ватниках с мешками. И больше ничего.
И что происходит с этой семьей дальше?
А ничего. Юрий Григорьевич радуется жизни. Он вернулся на родину. В Воронежской этой писательской организации. По-моему, он даже там вступает в Союз писателей. Он пишет. Он переводит этот свой роман «У черты заката», который он начал писать в Аргентине на испанском языке. Он переводит на русский язык. В общем, он занимается вот этой литературной жизнью, литературной деятельностью.
В полной мере он становится здесь писателем?
Ну, конечно. Он занимается именно писательством. Но он прекрасно понимает, что основная эта жизнь такая вот писательская идет где? В Москве и в Ленинграде. И поэтому он предпринимает несколько попыток переехать сюда, куда-то поближе. Они меняют воронежскую свою квартиру на квартиру в Ломоносове.
А им дают квартиру в Воронеже?
Ой, там одна комната была какая-то коммунальная. Все это было, как всегда, и сложно, и трудно. Но чтобы обменять, ему пришлось пройти там какие-то тоже круги ада. Вот у меня сохранились эти архивы, где он пишет массу всяких заявок, заявлений с тем, чтобы разрешили этот обмен. В конечном итоге получается у них этот обмен на Ломоносов. Тоже на коммунальную квартиру. И они приезжают в Ломоносов. И вот тут в Ломоносове он уже начинает контактировать с большим кругом своих собратьев по перу, хотя на самом деле у него этих собратьев практически не было. Почему? Потому что его всегда воспринимали чужаком. Он был больше патриот, чем, может быть, они все вместе взятые. Но, тем не менее, они считали, что раз человек был там, И вот, отвечая на ваш вопрос, почему так не все и очень мало, многие читатели, которые, в общем-то, читатели, не просто там люди, которые не читают, а читатели, не знают имени Юрия Григорьевича. Ему намеренно, как говорили, перекрывали кислород на всех этапах. Вначале вроде бы, да, вот можно было агитационно показать, перекресток, «У черты заката» вышли, вот тогда вот Жанна Аларика была напечатана в журнале, что вот, мол, вернулся. А потом Юрию Григорьевичу предложили этот вариант, что вы можете ездить по всему миру и будете писатель номер один, и будете общаться с этой эмиграцией. Только вы нам сообщайте об ее настроении. А Юрий Григорьевич тогда сказал: я возвращаюсь не для того, чтобы стучать, а для того, чтобы писать. Поэтому вредить не буду, но и помогать не буду. Вот это была его фраза. Все, этим он перечеркнул весь интерес к его продвижению и пропаганде. Поэтому у него писательская судьба была очень сложная и очень трудная. И тиражи у него были очень маленькие, потому что если тогда тираж 500 тысяч экземпляров, то Юрия Григорьевича больше 100 тысяч никогда в жизни не было. Несмотря на то, что «Перекресток», в общем-то, он выдержал еще много изданий. Эта книга была воспринята с невероятно большим интересом.
Наталья Александровна, для тех, кто не читал и не знает, какие темы, какие герои, о чем писал Юрий Григорьевич?
Ну, вот «Перекресток». Если мы вернемся к «Перекрестку», это первая книга его. Он начал писать, думая, тоскуя, скучая по довоенной жизни. Это его друзья, это его товарищи, это вот поколение 41-го года, которые получали свои аттестаты. Он их сделал чуть постарше своего поколения, там на 2 года, но тем не менее это вот те самые ребята, которые столкнулись в своей взрослой жизни сразу вот с войной. Впервые появляются его 2 героини такие совершенно удивительные, которые проходят потом через всю тетралогию о Великой Отечественной войне, потому что «Перекресток» положил начало его тетралогии о Великой Отечественной войне. Первая книга «Перекресток. Довоенная юность». Вторая книга «Тьма в полдень» – это «Оккупация и угон в Германию». Третья книга «Сладостная и почетная» – это «Жизнь угнанных в Германию наших советских граждан в Германии». И «Сама Германия изнутри. Заговор генералов против Гитлера 44-го года». «Сладостная и почетная» – это известный заговор Штауфенберга 44-го года. И роман «Ничего, кроме надежды», который завершает всю эту тетралогию – это 45-й год, это возвращение из фронта, и из трудовых лагерей, и из эмиграции на родину. А внутри это описание непосредственно событий, которые происходили с нашими соотечественниками в Германии, в трудовых лагерях. Вот «Тьма в полдень», я сказала, что вторая книга, да, «Оккупация и угон в Германию». Это вообще очень интересная в жизни, так сказать, комсомольского подполья. То есть Юрий Григорьевич это все написал очень интересно, очень живо, фактически точно.
Потому что он был свидетелем. Писал о том, что он видел в своей жизни, которую он проживал.
Ну, если говорить о трудовых лагерях, да. Он был не только свидетелем, он был непосредственным участником всей этой жизни. Самое интересное, что когда решили, что он слишком уж вольно пишет и слишком свободно пишет, когда он написал «Час мужества», а «Час мужества» – это впоследствии «Сладостные и почетные, ничего, кроме надежды». 2 книги потом получились. А вначале он написал трилогию «Перекресток», «Тьма в полдень», «Час мужества», где он описывал трудовые лагеря. Она была такая негласная команда, непубличная команда, притормозить Слепухина. Гослитиздате заказали рецензию на 60 страниц, в которой писали о том, что Слепухин, он ничего не знает. Он вообще не представляет, как жили в лагерях, он не представляет, что такое оккупация, он не представляет, что такое подполье. И вообще он никчемный человек, и героини у него никчемные. Разве это героини, которые боятся, прежде чем вступить в подпольную борьбу? Они должны там чуть ли не с гранатами кидаться на любого немецкого офицера, а они еще там чего-то
так
там.
Так он же выходец из этих лагерей, лагерей.
Ну, так это вот читатель, может быть, который поинтересуется, узнает об этом.
Наталья Александровна Слепухина, директор фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина, продолжит свой рассказ о судьбе и творчестве писателя в следующем выпуске. Передачу подготовила Елена Обламская.